რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ახლო აღმოსავლეთში გმობენ ექსტრემისტების მიერ იორდანელი მფრინავის წამებით მოკლას. ევროკავშირი განიხილავს წინადადებებს უკრაინაში ომთან დაკავშირებით რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული სანქციების გასაფართოებლად. პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან გაფორმებული შეთანხმების რატიფიცირებაზე. ოფიციალური პირის განცხადებით არ არის ცნობილი, როგორი იქნება ევროკავშირის წარმომადგენლობა სოხუმში, თუ კი საერთოდ იქნება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ვიდეო ჩანაწერმა, რომელსაც გადაღებული იყო დატოსახებული იორდანელი მფრინავის ცოცხლად დაწვა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მიერ, აღშფოთება გამოიწვია ახლო აღმოსავლეთში. ექსტრემისტების ქმედება მკაცრად დაქმეს. იორდანელი მფრინავის ცოცხლად დაწვის სამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ტერორისტული თვითმკვლელის თავდასხმის მოწყობის მცდელობაში ბრალდებული ერაყელი ქალი საჯიდა ალ-რიშავი და კიდევ ერთი ერაყელი ალ-რიშავი ცნობით ჩამოახრჩეს 4 თებერვალს იაპ კარდობის სანერთად. ეს უკანასკნელი ალ-ყაიდის წევრი იყო, რომელსაც 2008 წელს ერაყელის მკვლელობა ბრალდებოდა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ თქვა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალდობის სპირალი უნდა შეჩერდეს. მან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები დაადანაშაულა ვითარების გამწვავებაში. მოგერინის განცხადებით სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჭურვების დაშენა, სადაც უნდა ხდებოდეს ეს, საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონის მძიმე დარღვევაა. მოგერინი თავი შეიკავა მკაცრი სიტყვები ეხმარა სეპარატისტების მისამართით, რომლებიც ცდილობენ დაიკავონ ქალაქი დებალცევო, მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძი უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში. ევროკავშირი განიხილავს წინადადებებს უკრაინაში ომთან დაკავშირებით რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული სანქციების გასაფართოებლად. ბრიუსელში დიპლომატებმა უთხრეს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლები ახლოს არიან შეთანხმებასთან, კიდევ 25 ინდივიდი და კომპანია დაამატონ სანქცირებულების სიას. მოსალოდნელი არ არის ამ სიაში მაღალი რანგის რუსი ოფიციალური პირების შეყვანა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები 29 იანვარს შეთანხმდნენ სანქცირებულების სიის გასდაზე, ისე როგორც სანქციების მოქმედების ვადის წელს სექტემბრამდე გაგრძელებაზე. გასდელ სიას სავარაუდოდ 9 თებერვალს დაამტკიცებენ ევროკავშირის მინისტერიალს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ. რუსეთსა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონს შორის ეს ხელშეკრულება 24 ნოემბერს სოჭში გაფორმდა. ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირება უკვე მოახდინეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ და აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის ჰერბერტ ზალბერის განცხადებით ჯერ ცნობილი არ არის, როგორი იქნება მომავალში ევროკავშირის წარმომადგენლობა სოხუმში, თუ კი საერთოდ იქნება. რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში აფხაზეთიდან თბილისში დაბრუნებულმა ზალბერმა თქვა, რომ სოხუმში გამართულ შეხვედრებზე იყო მხოლოდ წინასწარი საუბარი ევროკავშირის წარმომადგენლობის პოტენციური გაფართოების თაობაზე.
სრულიად ღიაა საკითხი, ეს წარმომადგენლობა ოფისის სახით იქნება თუ რაიმე სხვა სახით. ეს იყო მართლაც წინასწარი საუბარი და ვერ ვიტყვი, როგორი იქნება ეს წარმომადგენლობა, თუ კი საერთოდ იქნება.
უთხრა ჩვენს რადიოს ჰერბერტ ზალბერმა. მიმდინარე კვირაში სოხუმში მისი ყოფნისას ადგილობრივმა საინფორმაციო საშუალებებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ შეხვედრებზე საუბარი იყო სოხუმში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლის ოფისის გახსნის საკითხზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულ 12 პირს, მათ შორის ერთს დაუსრებლად. 11 ყოფილი პოლიციელი 4 თებერვალს დააკავეს. იმავე დღეს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა 2006 წლის მაისში თბილისში სპეცოპერაციის შედეგად მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის საქმე. 12 პირს ბრალდებულ განსრახ მკვლელობა, მტკიცებულებების ფალსიფიკაცია და განსრახ უკანონო დაკავება. დაკავებულები ბრალდებებს უარყოფენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода» в программе «Лицом к событию». Здравствуйте. Тема тяжелая, сложная. Сегодня обсуждаем мобилизацию, которую вроде бы объявили тотальную мобилизацию в Украине. По крайней мере, так нам рассказывают на федеральных российских каналах. Мы говорим о той мобилизации, которую объявил лидер ДНР Захарченко. Что это такое? Он обещает поставить под ружье 100 тысяч человек. И мы говорим о том, что случится, если такую мобилизацию объявят в России. Я представляю вам нашу гостью Светлану Кузнецову. Светлана, здравствуйте.
Добрый вечер.
Председатель Совета солдатских матерей Москвы.
Да.
Все знают про солдат, про матерей и так далее. И я представляю вам других гостей. У нас много сегодня гостей. С нами на связи будет из Донецка Илья Барабанов. Это специальный корреспондент газеты «Коммерсант». С нами на связь выйдет Ольга Мусафирова. Это собственный корреспондент «Новой газеты». Она была в Дебальцево все эти дни. Сейчас в Брюсселе, слава богу, все хорошо. Улетел. Я радуюсь за всех коллег, которым удалось оттуда возвращаться. Очень нервничаем за тех, которые там остаются. И очень радуемся за тех, кто вот вернулся. Ольга сейчас в Брюсселе. Мы с ней сейчас свяжемся. Она уже с нами на скайпе. И с нами на связи сегодня руководитель мобилизационного центра батальона «Азов» Ярослав Бабич, который знает все про процедуру мобилизации на Украине. И с нами также на связи будет руководитель Луганского правозащитного центра Константин Реутский. Все будут сегодня в эфире, со всеми будем разговаривать. Светлана, давайте тогда начнем вот разговор с того конца, обратного конца. Россия, здесь еще ничего не объявлено.
Слава богу, нет.
Но
надеюсь, не...
бесконечные слухи, страхи. Вы понимаете, что я имею в виду? Разговоры о том, что вдруг, а вдруг. Вы лично в это верите? Вот на основании всего, что может такое случиться?
По поводу мобилизации я сильно сомневаюсь, но те вещи, которые говорила Полякова, наша коллега из Санкт-Петербурга, что ребят заставляют подписывать контракт, хотя это раньше тоже было, практиковалось. Я надеюсь, что это, конечно, не к этому, потому что в бои по закону у нас можно посылать ребят только, которые подписали контракт. Но если заставляют подписывать контракт тех ребятишек, которые посылают, я не зря сказала ребятишек, потому что нас призывают с 18 лет. Туда попадают 18-летние ребята. Ну, это маленькие, худенькие, необученные дети. Если кто-то ездил в московском метро и видел, по метро ходят группы вот этих вот ребят из внутренних войск, бедные, несчастные, я не знаю, какие из них солдаты. И то, что сейчас призывают на год у нас, обучение всего лишь 3 месяца. Чему можно научить за 3 месяца, я не знаю. Армия сейчас высокотехнологичная, то есть там не просто шашка на голову выскочила и побежал. То есть это все сложно, и я надеюсь, что у нас такого до такого не дойдет.
То есть вы считаете, что если даже будет какой-то некому, ну просто некому, некого, если будет сигнал к мобилизации, то...
Ну, я не думаю, что мобилизация будет. Достаточно будет тех войск, там же больше 1 миллиона у нас человек, которых можно отправить на границы с Украиной.
То есть это просто нет в этом большой нужды?
Ну, надеюсь, что
пока
нет и не
в
будет.
В этой мобилизации. Хорошо. Да. С нами на связи Константин Реутский. Константин, я вот хочу вас спросить. Вы все-таки очень хорошо, вы знаете обстановку в Луганской области, в этих так называемых ДНР, ЛНР. Нас удивило, поразило, ну, по крайней мере, заинтересовало заявление Захарченко, лидера одной из этих республик, о том, что вот-вот, через 10 дней, вот он назвал конкретную дату, в феврале будет объявлена мобилизация, и он поставит под ружье 100 тысяч человек. Вот как вы расцениваете такого рода заявление? Что там за силы и что за возможности есть еще и еще привлекать дополнительные резервы для этой войны?
Я не думаю, что возможно, в принципе, и не только в Донецкой, но в обоих областях, Луганской и Донецкой, на тех территориях, которые контролируются боевиками, мобилизовать, поставить под ружье 100 тысяч человек. Это просто нереально. Во-первых, люди не хотят воевать, мужчины. Во-вторых, ну, по большому счету, местное население там уже практически и не воюет. И это и ни к чему. По сути, заявление Захарченко – это не более чем попытка легализовать присутствие российских наемников, а возможно и регулярных частей на украинской территории, выдавая их за мобилизованных местных жителей.
Ах, вот оно что. То есть это мне как-то в голову сразу не пришло. То есть если увеличивается вдруг количество вот этой живой военной силы, объясняется, что это и есть результат мобилизации. Так, что ли, в этом трюк?
Да.
Понятно. Константин, вы сами...
Я уверен, что это так.
Что касается Украины, то есть это такая дымовая завеса, то есть реально собрать силы невозможно. Не 100 тысяч, не, наверное, 50. Я думаю, 50 тоже большая цифра. Сколько там можно собрать?
Не знаю. Я знаю, что готовности воевать там в рядах ополчения, как его принято называть, у местного населения практически нет. С самого начала те, кто пытался организовать мужчин Луганской и Донецкой области, поставить их под ружье, с самого начала испытывали с этим сложности, не хотят воевать. Причем, кстати, не за вот эти вот бандформирования ЛНР и ДНР, не за Украину в рядах украинской армии. Мужчины в большинстве своем пассивны, мужчины Донбасса, я имею в виду, да, собственно, не только мужчины, а и большинство населения Донбасса пассивны и хотят просто мирной жизни, хотят, чтобы все это прекратилось. Для них не так важно, каким образом все это прекратится и кто победит в этом противостоянии.
Спасибо, Константин.
Но это вот равнодушие, оно, к сожалению, и явилось причиной того, что этот конфликт был разожжен.
Я поняла. Константин Реуцкий был с нами на связи. Напомню, что это директор, глава правозащитного Луганского центра, который вот объяснил нам, что никаких нет, потенциала нет для этой ДНРовской мобилизации, а есть просто, может быть, вот его версия, что это прикроет.
Что прикрытие.
Прикрытие, да.
Чтобы не было, чтобы нам не говорили, что... Откуда? Кто-то заблудился или ушел в отпуск. Хотя, вы знаете, мне рассказали знакомые, их знакомый живет в Египте, по-моему. Он специально взял отпуск и поехал туда воевать. Отвоевал свой месяц, вернулся к себе домой.
Россиянин?
Да. Угу. Но он живет не в России.
Живет
в... Русский, да, русский, но он живет не в России.
Повоевал месяц, вернулся. А что же он до конца
отпуск
не довел свой месяц?
Отпуск
а в отпуск съездил.
Да?
Это прям какое-то сафари. Ничего себе.
Есть и такое.
Да, с нами на связи Ярослав Бабич. Ярослав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Руководитель мобилизационного центра батальона «Восток». Ярослав, вы знаете все детали...
Вы неправильно назвали,
да,
«Азов», не «Восток».
Конечно, батальон «Азов». Ярослав, ну вы знаете, мы будем говорить о такой мобилизации официальной украинской, как она проходит, потому что никто ничего толком не понимает. Вот я вам расскажу то, что показывают здесь, в России. Объявляют. Идет тотальная мобилизация, всех хватают, не выпускают за пределы Украины, и нам показывают все время по телевизору, как толпы мужчин в этих переходах, в залах Аэрофлота рвутся в Россию, скрываясь от этой мобилизации. Объясните нам, пожалуйста, как на самом деле это происходит? Кому приходят повестки? Какому количеству мужчин? Какие у них права? Могут ли они отказаться, отклонить? Могут ли они поехать отдыхать, получив повестку? Как вообще мужчины на территории Украины ограничены ли в правах, даже если они не получили повестку? Просто, пожалуйста, процедуру нам разъясните.
Во-первых, по поводу тотальности. Общий план мобилизации – это довести численность вооруженных сил Украины до 250 тысяч личного состава.
Угу. А сейчас, это простите, первое. Константин,
второе,
сейчас, Ярослав, сколько?
Сейчас, по разным оценкам, там до 50-80 тысяч.
Вот. Понятно, так.
Ну, потому что нужно учитывать, что это разные вооруженные силы, это МВД, это Нацгвардия, это добровольцы, партизаны и так далее. То есть вот с этим связана разница в этом количестве цифр. Это первое. Второе, по поводу тотальности. Естественно, есть перечень лиц, которые не подлежат мобилизации, это начиная от людей, как бы имеющих ограничения по здоровью, во-вторых, заканчивая там многодетными родителями, и есть лица, у которых есть бронь в связи с занимаемой должностью там, и так далее. Кстати, хочу отметить, что вот сегодня в Верховной Раде рассматривался, ну, в комитете, то есть это вот законопроект о том, чтобы народные депутаты тоже могли быть призваны. У нас просто есть ряд комбатов, которые стали народными депутатами, и они вынуждены совмещать два положения. В том числе и с народных депутатов планируется снять, например, бронь по призыву и мобилизации. Инициирован законопроект двумя депутатами из двух самых больших фракций, то есть Петра Порошенко и Народный фронт. То есть потенциально, возможно, можно даже принять такой законопроект. Что касается свободы передвижения, выезда за границу, да, естественно, определенным образом это ограничено, необходимо согласовывать с военкоматом.
Это тот, кто получил повестку, да, это не все подряд, да, мужчины там призывного возраста,
да. Да, абсолютно правильно. Ну и большинство людей, понимающих, что Родину необходимо защищать, вообще вполне адекватно к этому относятся. Те, кто хочет отпетлять, грубо говоря, тот найдет способ это сделать в пределах Украины, за пределами Украины и так далее. В принципе, ну, соответственно, грош ему цена, как мужчине, как защитнику и так далее. Есть еще такой важный аспект мобилизации. Это определенная степень недоверия командованию, будем так говорить, официальных вооруженных сил. Ну, потому что мы знаем, что вооруженные силы у нас, по сути, строятся, начали в ходе войны параллельно с войной, а до этого они, в принципе, разрушались. Это касается и профессионализма, ответственности, и, скажем так, насыщенности различного рода предателями и шпионами высшего и среднеофицерского командования. Сейчас это значительно ситуация изменилась. Вот. Но, к сожалению, в обществе есть определенная степень недоверия, и она понятна и оправдана. Потому во многом нежелание идти служить в армию связано с желанием идти служить в добровольческие подразделения. Объясню, что добровольческие, в данном случае, я понимаю, не совершенно нелегальное, то есть партизанское, условно говоря, подразделение, а подразделение, которое комплектует исключительно по контракту. В данном случае таким есть, например, и полк Азов, который является в данном уже в нынешний момент времени полком Национальной гвардии, и он комплектуется по контракту. Вот. То, в принципе, у нас очень большая очередь желающих служить, людей, которые в том числе и получили повестки из военкоматов и не считают для себя возможным служить в других частях. Они хотят в одну, они верят командованию, понимают, что это достаточно высокопрофессиональное подразделение и совершенно по-другому построены отношения внутри воинского коллектива. Вот. И командование полка является ответственным по отношению к своим подчиненным, более ответственным, нежели многие из обычных подразделений.
Ага.
Вот. Обусловлен определенный отток людей из военкомата, но это не значит, что люди не хотят воевать вообще. Они хотят воевать уже в новозарождающейся армии.
Угу. Вот. У них есть, ну, собственно говоря, у них есть этот выбор, да, то есть он получает повестку в военкомат, но он может изменить и перейти в национальный.
Да, мы потом уведомляем о том, что не стоит возбуждать уголовное дело в отношении этого человека, потому что он проходит службу уже по контракту, он заключил контракт с Национальной гвардией и направляется в учебный центр, затем вместо постоянной дислокации полка, вот, и потому, ну, как говорится, нет оснований считать, что человек уклоняется от службы в армии.
У Светланы есть вопрос к вам. Пожалуйста, Светлана.
Скажите, пожалуйста, а с какого возраста вы призываете ребят?
Ну, мы приняли решение о том, что контракт мы заключаем там с 20-22 лет, вот таким образом. Есть определенный негативный опыт, ну и до 45 лет, как правило. Вот. Есть определенный негативный опыт совершенно юных ребят, у них, ну, как бы хуже с инстинктом самосохранения, будем так это называть. Вот. А люди постарше, ну, понятное дело, они не могут определенные физические нагрузки выносить, хотя есть штат, например, гражданских работников, очень много людей привлекаются в качестве водителей, в качестве там, для ремонта техники, для обслуживания. То есть полк — это не только те, кто непосредственно воюет, это целый большой коллектив, вот, который в том числе занимается и обеспечением боевых действий.
Ну, это вы сказали о контрактниках с 22-х, а я, насколько понимаю, Светлана если спросила, призывники. Призывники, вот призыв официальный в стране.
А, официальный с 20 лет.
С 20 лет. И если он не служил до этого, он все равно может быть направлен в район боевых действий?
Он может быть направлен в район боевых действий после прохождения курса молодого бойца.
А сколько длится курс?
Сейчас по опыту... Ну, сейчас вот по опыту я общаюсь с ребятами, которые, ну, как бы призвались в вооруженные силы по призыву, а не по контракту. Им обещают в том, что это будет около 2 месяцев. Плюс еще есть такой, применяется принцип, сейчас вроде бы как бы он был, он соблюдается, о том, что не служившие ранее, они в самые горячие точки не попадают. Но нужно понимать, что есть острая ситуация, есть, например, участие в разведке, в штурме, там в каких-то моментах есть, например, служба на блокпосту в зоне не красной, а, скажем, там, где возможны какие-то моменты, там, негативные, диверсионные и так далее, но прямые боевые действия не ведутся. То есть, ну, пока видим, что это соблюдается. Но еще рано о чем-то говорить.
Но вот призыв только начался. Я все-таки правильно понимаю, что если речь, вот я, ну, мы просто очень посчитали, что речь идет о том, что нужно набрать 150 тысяч солдат в эту армию, это не, да. это не очень большая цифра на фоне того, что... Ну,
это на фоне...
Да, на фоне страны. Количества. Да.
Но в то же время Украина, она же не такая большая, как Россия.
Планирует демобилизировать к весне около 50 тысяч человек. Соответственно, как минимум такое же число людей следует набрать. Общаясь с... Ну, я... Тут в, как это по-русски, общественный совет при Министерстве обороны было заседание, анализировался, ну, как бы реальное положение вещей с мобилизацией, то как бы нет как бы ощущения о том, что она может быть сорвана там массовым образом, люди не хотят идти, такого нет. Есть планомерная как бы работа, которая по расчетам как бы к весне даст возможность демобилизировать 50 тысяч человек.
Понятно. Ну и потом, насколько вот мне вот известно, и я вижу эту картинку, и это совсем не обязательно. И у меня нет ощущения, что убегают с Украины люди, получившие повестку. Возможно, что пытаются кто-то там выехать, те, кто ее заранее уезжают. Это не потому, что он получил повестку, а потому, что превентивно, чтобы ее не получить. Такое тоже вполне возможно.
Ну, в любом обществе, ну, есть люди по-разному мотивированные, по-разному смотрящие на вещи. Есть люди, которые, ну, их нельзя назвать в буквальном смысле сепаратистами, люди, которые считают, что это не моя война, это олигархи делят власть там и так далее. Естественно, эти люди будут искать различные способы этого, ну, как бы не участвовать в защите территориальной целостности Украины.
Ну, даже если он считает, что это его война, то сказать... ему страшно за себя, да и все, тут дело-то простое.
Ну, там, это способ оправдания. Да. Но сказать, что эти люди составляют какое-то большинство, и что это какое-то буквально такие массовые там явления, ни в коем случае сказать
нельзя. Сказать нельзя. Понятно. Спасибо большое. Ярослав Бабич был с нами на связи. И теперь к нам присоединяется Илья Барабанов из Донецка. Илья, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Илья прошел... Это вообще так странно говорить по горячим точкам, потому что они сейчас все горячие в этом Донецке. Хорошо, что вы все-таки в Донецке, потому что, как вот нам показывают, Донецк сейчас бомбят. Илья, вы, пожалуйста, нам расскажите, что происходит вокруг вас сейчас в Донецке, и последовательно вот по цепочке тех населенных пунктов, которые вы прошли, какое у вас складывается ощущение, как настроены там люди в этих пунктах? Пожалуйста, расскажите все, что можно.
Прямо сейчас я нахожусь в Донецке, там последние 3 часа.
Город все это время обстреливается. И вот сейчас, пока я ждал включения, вот несколько разрывов где-то там в нескольких километрах очень-очень отчетливо слышны. Были попадания, последние попадания, насколько я понимаю, были в районе развилки на Мариупольскую трассу. Там было попадание серьезное в 9-этажный жилой дом. Сегодня, как вы знаете, думаю, была обстреляна больница там, непонятно, пока количество погибших. Вот. Поэтому в Донецке обстановка остается напряженной. А утром сегодня я был в Артемовске, это, соответственно, территория, которая контролируется Украиной. Там мы находились несколько дней, поскольку это ближайший пункт к Дебальцево, к тому городу, который вот сейчас оказался в таком мешке, так можно сказать, городу, вокруг которого сейчас пытаются силы ДНР образовать котел. Но пока вот котла не получается, трасса Артемовск-Дебальцево по-прежнему открыта. Из города пытается наладить эвакуацию. До войны там проживало порядка 20 тысяч человек. Сейчас, конечно, значительно меньше, но все равно люди остаются, остаются здесь, остаются старики, те, кому, в общем, некуда выезжать, кого нигде больше не ждут, кто беспокоится за свое имущество и ждет, что там, наконец, все это рано или поздно прекратится. Плюс боевые столкновения происходят в ближайших Дебальцево населенных пунктах. Это Углегорск, который на данный момент, насколько я понимаю, уже контролируется вооруженными силами ДНР. И Чернухина, это населенный пункт, тоже он административно относится к Луганской области, но он буквально в 15 километрах от Дебальцево. Вот за Чернухина продолжаются стычки, там ни одна из сторон полного контроля не имеет.
Смотрите, Илья, то есть из того, что вы перечислили, получается, что изменение военной ситуации состоит только с Чернухина, да, что оно контролировалось, этот населенный пункт украинской стороной, перешел сейчас под юрисдикцию, если можно так нельзя выразиться, но тем не менее перешел в руки ДНР.
Чернухина, Углегорск, насколько я понимаю, в Луганской области происходит примерно то же самое. То есть мы как бы можем говорить о том, что какого-то радикального изменения линии фронта не происходит. Но при этом такое медленное наступление сил вот этих самых разгорных республик идет по всей линии фронта, и эта линия фронта чуть-чуть, так потихонечку, очень медленно, но сдвигается.
Вот, Светлана,
страшно слышать слова «линия фронта». Попали, расстреляли больницу.
Ну, это уже, к сожалению, к большому, страшно не первый день слышать.
Да, это да.
Но война. Вот, понимаете, Илья, я все хочу для себя прояснить. Нам здесь, опять же, я все время рассказываю, что здесь говорят, чтобы сопоставлять, что на самом деле, что там говорят. Здесь говорят, что украинская армия перешла в наступление, украинская армия теснит, украинская армия бомбит, украинская армия инициатор всей вот этой вот новой заварушки, если можно так выразиться. Но при этом вы говорите, что населенные пункты переходят в руки ДНР все-таки. То есть как можно, здесь можно разобраться, кто инициировал новый виток конфликта вот с чисто военной точки зрения?
Ну, насколько я понимаю, насколько я слышал от людей, в общем, во всех точках, где я был, очередная эскалация конфликта началась с середины января, сразу после срыва. Если вы помните, в Астане должна была состояться встреча, вот эти переговоры на высшем уровне не состоялись, и сразу после этого силы ДНР перешли в наступление. Это случилось где-то 20... Вот сейчас продолжают обстреливать Донецк. Где-то 20 января началась такая активная боевая фаза. И вот она сейчас по всей линии фронта продолжается. То есть вот уже две недели там, от южного направления до Луганской области такие постоянные стычки, постоянные боестолкновения.
Илья, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Сейчас мы подключим Ольгу Мусафирову. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Оля, вот объясните, пожалуйста, теперь вы нам. Эти люди, которые остаются в этих населенных пунктах. Вопрос. они не могут оттуда выехать или они не хотят оттуда выехать, потому что то показывают, как организуют ДНРовцы их выезд, их эвакуируют в Донецк. В материалах другого характера, которые пишутся, ну, не то что со слов украинской стороны, но более объективного, не исключительно со слов ДНР, говорят, что все-таки этих людей пытается эвакуировать украинская сторона. Как с эвакуацией людей из населенных пунктов обстоит на самом деле с вашей точки зрения дела?
Я буду оперировать теми фактами, которые я могу доказать. Я расскажу о том, что я видела в Дебальцево. К счастью, очевидно, так можно сказать, я там была не несколько дней, а всего один день, 30 января, в пятницу. Мне этого дня хватило. Относительно эвакуации. Часть людей действительно покинула свой город задолго до того, как началась вот эта самая горячая, самая ужасная последняя фаза. Часть людей, сколько именно, сказать не представляется возможным, об этом не знает даже местная власть, которая, в общем-то, невзирая ни на что, остается на своем месте, как и местная милиция, как и местные спасатели, и продолжает по мере сил и возможностей вывозить хотя бы людей, у тех людей, у кого есть дети. В Дебальцево до сих пор есть дети и младшего возраста, и школьного возраста. Вот это самый ужасный ужас. Почему люди не хотели покинуть эти места раньше, для меня объяснимо. Понимаете, большинство населения этого региона, если так позволено выразиться, ведет совершенно оседлый образ жизни. Они за все время, сколько там живут, 30-40, больше лет, они, как правило, не выезжают за территорию своего населенного пункта. Поездка в Донецк – это уже сенсация. Поездка за пределы Донецкой области для них – это неимоверное событие. Сейчас, когда у людей настолько критическая ситуация и настолько напряжены нервы, они абсолютно уверены, что их вывозят в одном направлении, что их квартиры, вот можно не смеяться, от квартир остались одни воспоминания. Часто от дома остается только остов. Но люди уверены, те, кто там живет, что немедленно эти дома займут бандеровцы, а именно люди, которые стоят на блокпостах, нацгвардейцы, представители добровольческих батальонов украинских, перевезут туда свои семьи, своих детей, а их сделают бомжами. Вот буквально дословно мне об этом говорили люди, которых я встретила на ступеньках бомбоубежища у здания Теркома профсоюза работников железнодорожного транспорта. Наверное, плохо так говорить, ужасно. В городе нет света, нет воды, нет связи. Но знаете, вот единственное, что в этой ситуации показалось мне позитивным моментом, то, что нет света, и они больше не смотрят телевизор, они не смотрят канал «Россия-24». И сейчас они, может быть, попытаются посмотреть на то, безусловно, ужасное состояние, в котором они находятся, но собственными глазами, а не ретранслируя это через телевизор. На самом деле те же нацгвардейцы, которые стоят в городе, принимают активное участие в том, чтобы эти люди по меньшей мере, ну, с наименьшими потерями смогли уехать на автобусах, на приспособленном транспорте, смогли уехать по этой оставшейся дороге жизни, которая, безусловно, обстреливается. Оставаться там дальше – это обрекать себя, ну, на совершенно непредсказуемое будущее, потому что нельзя даже ориентировочно сказать, как скоро закончатся обстрелы этого бывшего мирного города. И люди, которые там остаются, да, с одной стороны, они оказались заложниками ситуации, с другой стороны, они говорят следующее: прекратите стрелять все, нам все равно, чьи снаряды убивают наших детей, украинской армии, ДНРовские, русские снаряды, просто прекратите стрелять. В этом ужасная правда.
Оль, подождите, Дебальцево же было под контролем украинской армии, правильно я понимаю?
Нормально, и находится под контролем.
А почему? Откуда у них паника, что украинская армия займет их же дома? Они же с ней вот сосуществовали все это время. Они же видели, что никто не покушается на их квартиры, на их жизнь, на их дом.
Великая сила телевидения, великая. Мне рассказывали о толпах изнасилованных женщин Дебальцевым. Мне рассказывали снова истории о каких-то похищенных детях. То есть неимоверные, чудовищные придумки приобретают для людей, которые проводят уже не первый день в подвале, ну, совершенно правдивые очертания. Мы сами это не видели, но это, очевидно, случилось на соседней улице, поскольку об этом нам рассказал телевизор. Невозможно ничего этому противопоставить. Вы знаете, они кричали настолько сильно, ну, я пыталась брать интервью, что с блокпоста вот как раз и прибежали те ужасные нацгвардейцы. Они грешным делом решили, что кого-то снова задело осколком, потому что наше интервью шло под аккомпанемент градов. Обстрел не прекращался. И они пытались найти общий язык с людьми, которых по факту они охраняют. К сожалению, это не получается. Не получается найти общий язык. Я понимаю, что все находятся в состоянии крайнего нервного возбуждения, и это не лучший фон для переговоров. Но вот ситуация обстоит таким образом.
Задам вопрос такой вот, ну, жесткий, неприятный, но тем не менее. А эти люди, они не возражали бы, если бы все-таки этот пункт находился под контролем ДНР? Я так понимаю?
Я думаю, что они не возражали бы против любой власти. Это может быть Россия, это может быть Китай, это может быть кто угодно, лишь бы перестаньте стрелять. Вот это единственное, что я слышала. Нам все равно, кто нами будет править.
Оль, я не случайно этот вопрос задала. Вы сказали о том, что у них недовольство и страх перед украинской армией. Они такое же аналогичное недовольство и страх высказывали по отношению к армии ДНР, к ополченцам, так называемым, к сепаратистам? Или все-таки весы недовольства перевешивает украинская армия по части недовольства?
Перевешивает недовольство даже не армией, а, понимаете, для них словосочетание «добровольческие батальоны» – это правый сектор, это нацгвардия, это те страхи, о которых они все время слышали из телевизора, а тут страхи материализовались. И они, не пытаясь разобраться, что за люди стоят рядом с ними, они уверены, что вот это как раз та самая погибель, о которой их предупреждали. А ДНРовцы, ну, по большей части, это ребята с соседней улицы, ребята из своего подъезда. Я не удивлюсь, если у многих из тех, кто прячется в подвалах, муж, сват, брат, сын находятся в так называемом ополчении. То есть под дружественным огнем близких же людей они находятся. Ну вот,
понятно.
Ситуация такая.
Оля, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я переспрошу Илью Барабанова теперь о ваших впечатлениях, потому что вы были примерно в тех же местах. У вас, по вашим впечатлениям, вы встречали людей, которые все-таки, ну, на стороне, не то что на стороне украинской армии, а все-таки не возражали против того, что находился их населенный пункт под ее контролем?
Нет, конечно, встречал, потому что все-таки за там 8 месяцев идет война, и за эти 8 месяцев многие там пересмотрели свои прежние убеждения и там представления о прекрасном, назовем-то так. Но я думаю, что абсолютно, видимо, там, к сожалению, для Украины факт состоит в том, что большинство населения там, того же Дебальцева, оно по-прежнему поддерживает скорее вот эту самопровозглашенную республику. Больше того, огромное количество людей убеждены, что украинцы, контролируя город, сами по нему и стреляют. Это вот такая, казалось бы, абсолютно нелогичная история, но многие в это свято верят. И уверены, что как только армия из города уйдет, сразу точно наступит мир и порядок.
Понятно. Я сейчас прочитаю. Очень любопытное сообщение пришло. Мы продолжим разговор с вами о мобилизации вот на территории ДНР с коллегами и со Светланой Кузнецовой. Смотрите, что пишет Марк из Москвы. Кое-что о ДНР. Мой знакомый из Старобешевского района, я надеюсь, я правильно произношу название этого района, по телефону сказал, что местных уже больше месяца возят на фронт. Пока на подмену профессионалам, но все чаще. Всех предупредили, чтобы без фокусов, семьи ответят. При этом местных греков не трогают, что вызывает недовольство. Опасаются мобилизации всерьез, но не знают, что делать. Семья и дом не бросишь. Вот Марк, Москва, так пишет. Ольга, вы прокомментируете это сообщение как-то нам? Как вы расцениваете шансы Захарченко провести тотальную мобилизацию в 100 тысяч человек, поставить под ружье?
Вы знаете, я думаю, это не более чем сотрясение воздуха и пропагандистское заявление. На мой непрофессиональный взгляд, все имеющиеся мобилизационные ресурсы так называемая ДНР уже использовала. Тот, кто хотел повоевать за деньги, он уже повоевал. Он сейчас либо жив, либо его нет. Остальные поняли, что эта история надолго. И можно не денег заработать, а жизни лишиться. Потому правдами, неправдами, люди молодые, призывного возраста, из Донецкой области, совершенно не сторонники Украины, тем не менее предпочли выехать вглубь украинской территории, в тот же Киев, только для того, чтобы не быть загробастанными и поставленными под ружье. И единственное, что может как бы служить не оправданием, но чтобы Захарченко удалось набрать вот эту вот цифру, означенную им, я думаю, он будет рассчитывать на тот ресурс, который он, очевидно, заручился уже гарантией, получит из России. А выписать российским солдатам, добровольцам или контрактникам удостоверение местных ополченцев, вот это расплюнуть, это делается сплошь и рядом. Генерал Размазнин, генерал-майор украинской армии, он возглавляет украинскую часть центра по контролю и координации по прекращению огня и проведению линии размежевания, рассказывал, пересказывал, собственно говоря, своему коллеге, генерал-майору Вязникову, российскому генералу, соответственно, историю, которая, в общем-то, прошла по всем украинским телеканалам. Это не фальшь, это не фальшак, то есть это не постановочный кадр. Действительно, при боестолкновении были жертвы, и у жертв были обнаружены военные билеты, часть военных билетов военнослужащих Российской Федерации, часть билетов ДНР. Некоторые билеты были, вот было видно, что это свежевыписанный билет ополченца, то есть человека, российского гражданина, тут же на месте быстро перекрестили в ополченца. Вот таким вот образом будет набираться массовость. Местного ресурса больше для мобилизации у ДНР нет.
Спасибо, Ольга. Пожалуйста, оставайтесь на связи, потому что к вам могут быть вопросы. Геннадий из Архангельска, я вижу, что вы звоните, но я все-таки спрашивала Светланы Кузнецовой. Вам что-то вот в Москве, вы в Москве все-таки, да. Здесь у вас комитет. Вам известны случаи вот такого скрытого, тайного участия в этой войне здесь, на территории?
К счастью, никто не обращался, к большому счастью.
Не обращались матери, искать? Вот,
единственный сегодня звонок, да, был, единственный звонок, позвонила женщина из Ставрополя, сказала, что муж-контрактник, давно не было, нету связи. То есть с ним давно нет связи. Где?
Никто. Но пока все, кто живет вот в Москве, москвичей, у вас такой информации нет. По Москве нет. Я знаю, что по Питеру это точно, да, есть, а по Москве...
Но опять же мы не знаем. Там говорят, что якобы отправляют в Ростов на учение. Бог их знает.
А что происходит дальше?
Дальше никто не знает. Дальше там у нас закрытая территория. На территорию части никто не может зайти, ни вы, ни я,
а
ни вам.
А звонить?
Ну, звонить, если у тебя есть телефон. Да, часто отбирают телефон.
То есть отбирают там,
конечно,
уже в части?
Конечно, конечно.
Геннадий из Архангельска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте, здрасте.
Вы знаете, все отлично же понимают, что конфликт идет не Донецк, там, Киев. Конфликт идет... Киев, это и Москва. Это все, давно всем уже отлично известно. Ну, ведь понимаете, ведь дело в чем? Вот как вот дальше они вот будут жить и не договариваться, только можно одним. Москве и Киеву. Больше никто договаривается ни с кем. И там говорят, что там Вашингтон, да ничего там Вашингтона не и близко нету. Договариваться может только Порошенко и Путин. Вот два человека. Вот вы им втолкуете им, что ну ребята, ну сядьте, да, ну блин, ну сколько можно, договоритесь. Я понимаю, что Путину неохота отдавать там какие-то Порошенко, то, ну как-то надо, ну я не знаю, ну ребята, ну дальше так не, Ну нельзя ведь, ну блин. Ну вот я не, у меня слова больше нету.
Спасибо, Геннадий. Ну это очень понятный ваш звонок, очень эмоциональный. Я думаю, что под ним подпишется масса народа. Конечно, под этим вашим звонком. И давайте мы его переадресуем Ольге Мусафировой. Она сейчас, кстати сказать, в Брюсселе. Занимается всем этим конфликтом европейцы в том числе. И, Ольга, как вы прокомментируете мнение нашего слушателя, что ни Европа, ни Америка, ни ДНР уж тем более, а вот только напрямую Путин и Порошенко могут разрулить эту ситуацию? Что вы скажете на это?
Ну, я скажу то, буквально повторю слова президента России. Россия не является, с точки зрения Владимира Путина, участником этого конфликта. И если найдется в мире сила, которая сможет Путина убедить в том, что Россия таки да, участвует в этом конфликте, то тогда, возможно, мы и найдем пути выхода из него. Пока что это тупой угол. Тупой угол. Россия не признает своего участия в конфликте. Она не признает то, что активно помогает боевой техникой и живой силой возгоранию этого конфликта, не предпринимает никаких усилий по закрытию российско-украинской границы, расхристанной совершенно через границу, проходят беспрепятственно колонны военной техники на территории Украины, поскольку я не считаю, что ДНР – это де-факто некая организация, это террористическая организация, об этом сказала уже Верховная Рада Украины, собственно говоря. И, опять же, после я возьму грех на душу, поскольку есть много свидетельств тому, что после каждого гуманитарного конвоя из России, этих прекрасных белых грузовиков, которые якобы везут детское питание, памперсы и сахар с мукой, военные наблюдают в разы увеличение числа обстрелов, количества обстрелов. Потому все факты говорят о том, что Россия – это и есть самый активный участник этого конфликта, но, к сожалению, российский истеблишмент, российская элита политическая этого не признала до сих пор, и я совершенно не уверена, что она это признает. Без признания этого факта, разумеется, мы не сдвинемся в сторону мирного урегулирования.
Да, то есть вот Геннадий и такие же отчаявшиеся наши слушатели должны вот трясти Владимира Путина.
Ну,
и
в то же время вот да. Шлуга, она сказала про эти наши замечательные гуманитарные машины. Но эти же машины проходят украинскую границу.
Нет.
Там же они не проходят.
Нет, они не проходят. Они проходят этот пункт, которые на территории там нет.
То есть там нет.
Нет, там ничего. Нет украинской никакой таможни. Они могут там появиться. Мы помним все эти разговоры, когда появлялись на территории вот этой, по-моему, чуть ли не Ростовской области, приезжали туда украинские таможники, им говорили: ну посмотрите, что там происходит. Они смотрели, махали рукой, потом их обвиняли в том, что они не хотят смотреть. Ну, конечно, это никакая не украинская таможня, никакая абсолютно. Это граница с ДНР, это прямая граница.
Понятно, да.
И, кстати, Ольга, вот вы говорите, возьмете грех на душу, ничего, никакого греха у вас нет, потому что в российской газете «Коммерсант» один из воюющих украинских начальников, руководителей сказал Илье Барабанову, который сейчас, к сожалению, связь с Донецком прервалась, но я просто перескажу, могут все открыть его последнюю публикацию в «Коммерсанте», где этот генерал сказал, что откуда еще, как не из этих обозов, браться этим снарядом, этим боеприпасом. Они не растут на деревьях. Никаких складов нет.
Ну да, они, никакой, в конце концов, должны кончаться.
Они должны были кончиться давно. Просто физически им больше неоткуда взяться, кроме как вот отсюда. То есть просто по простой логике. Виталий Злобнин, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня простой вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь каждая война стоит денег. Большая
да.
война стоит больших денег, малая война стоит малых денег.
Да.
Вот откуда на эту войну деньги берет Порошенко, и, соответственно, откуда на эту войну деньги берет Донецк, Луганск?
Спасибо большое, Виталий. Мы переадресуем вопрос Ольге Мусафировой. Я со своей стороны могу только поделиться, опять же, бегущей строчкой. Сегодня бежит целый день по федеральным российским каналам строчка, что Центральный банк Украины сообщил, что ежедневно война на востоке Украины обходится украинскому бюджету в 10-15 миллионов долларов.
Да, к сожалению, добавить я могу немногое к этому. каждый день, это кроме того, что Украина тратит безумные деньги из бюджета на войну, не секрет ни для кого в Украине, что очень большая часть содержания и армии, и батальонов, она лежит на гражданском обществе. Война вызвала к жизни невероятное волонтерское движение. Вы знаете, это совершенно не слова, если возможно говорить, что в таком ужасном, грязном, кровавом деле, как война, можно найти какие-то светлые моменты, то вот волонтерское движение — это то, что невозможно было себе представить в стране после Януковича, в стране уставшей, в стране разочаровавшейся во власти. Люди отдают, вот что называется, предпоследнее и последнее, для того, чтобы те, кто воюет, были сыты, были одеты, были обуты, у них было вооружение, и все те прогнозы, что ну вот-вот-вот у этого всего волонтерского сообщества закончится энергия, закончатся средства, они поймут, что это все впустую и опустят руки, этого не происходит. И смею думать, что не произойдет уже, поскольку это, вот как хотите, это война и за независимость государственную Украины. И это ярчайшее свидетельство того, что Украина не выбирает тот же путь тоталитарный, по которому идет Россия. Оль, все-таки Украина будет идти другим путем.
Ну а откуда деньги у ДНР на войну? Это, наверное, риторический вопрос.
Ну, мы же говорим об этом практически всю программу. Люди получают вооружение в прекрасных или боеприпасы в прекрасных белых грузовиках, которые приходят через границу с завидной регулярностью. Откуда они получают транши на выплату зарплат добровольцам, так называемым ополченцам, можно только догадываться. Ну, собственно говоря, мы знаем массу всяких организаций, которые работали под крышей русского мира и тоже неплохо себя чувствовали в мирное время. Я думаю, те же каналы связи остались. И не исключаю, что та же часть украинских олигархов, близких к Януковичу, которая не уехала, а где-нибудь схоронилась в приграничных территориях, они тоже вкладывают свои деньги в расчете на то, что, ну а вдруг ситуация повернется таким образом, что все-таки какой-то кусок территории удастся отхватить, ну и потом свои деньги, потраченные на войну, можно будет с лихвой вернуть за счет тех людей, которые будут им обязаны.
Понятно. Кирилл из Москвы звонит нам, который сам из Донбасса. Вот мне пишут: здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Елена. Я хотел обсудить призыв в украинскую армию, например. Я поддерживаю Украину. Будучи на Донбассе, я ее все время поддерживал. Затем я поехал в Россию, я дело в том, что живу 10 лет здесь. И пересидел 3 месяца, как можно было мне по закону. Я вернулся после этого в Киев, потому что я знал, что мне нельзя ехать на Донбасс. Если я приеду на Донбасс, меня могут призвать в ДНР. Собственно говоря, мне домой звонили и интересовались, где я нахожусь, вот в январе этого года. Я не ехал на Донбасс, потому что не хотел призываться в ДНР, не хотел, чтобы меня ставили на блокпосты, и я стрелял по украинской армии. Я пробыл в Киеве 3 месяца. За это время я столкнулся с тем, что беженцам с Донбассом, переселенцам, извините, отношения, в общем, как бы не очень хорошие. Я часто встречал отношения, что а зачем вы вообще сюда приехали? Вы могли бы быть там и защищать себя. Я столкнулся с тем, что когда я устроился на работу, столкнулся с фактами просто коррупции. Я провел эксперимент. Вот смогу ли я прожить без денег? Вот переезжая, устраиваясь на работу, смогу ли я прожить без денег? Я не могу прожить.
На секундочку остановитесь. Сейчас... Подождите, остановитесь на секунду. Это очень важно прояснить. Вы столкнулись с фактами коррупции и там беспредела по отношению к себе, потому что вы с Донбасса или просто потому, что вы просто попали в такую ситуацию, в которой любой сталкивается с коррупцией? Или это что-то специфическое к вам, какое-то отношение?
Потому что любой сталкивается. Но в моем случае можно было мною помыкать как хочешь, потому что мне предоставляли общежитие и думали, что я никуда не буду с этой работы, потому что мне бежать некуда. Мне действительно было некуда бежать. Сейчас я поддерживаю Украину, но я не готов идти в украинскую армию. Я не пойду туда, потому что я не знаю, за что воевать. Я буду воевать за начальников ЖЭКов, привет 304-му ЖЭКу киевского, которые относятся вот так к людям. Я не знаю, за что воевать, понимаете? Я видел Новый год старый на Софийской площади. Праздник, понимаете? Сцена, люди улыбаются, танцуют, когда, простите меня, люди гибнут на Донбассе, массированные артиллерийские обстрелы. Я смотрю, Киев – радостный город. Я вижу магазины «Рошен», светящиеся, счастливые люди. Я не против Порошенко, я его не критикую никак. Но у меня это вызывает такой диссонанс, и я не готов умирать за, простите, мне неизвестно что.
Кирилл, подождите, это очень интересно то, что вы говорите. Еще раз останавливаю вас. Что значит неизвестно что? Мы же понимаем, я сейчас никого ни в чем, естественно, не убеждаю, но мы-то знаем мотивацию тех, кто идет туда, на восток, что у них хотят хотят расколоть Украину, забрать у нее кусок территории, лишить ее там вот этой части. Это разве не за что? Это я не от себя говорю сейчас, я говорю о тех, кто мотивированно идет туда.
Я, безусловно, я вообще, конечно, преклоняюсь перед этими людьми, которые осознанно туда идут. Но я понимаю, что вот мне цена моей собственной жизни, я если пойду, у меня будет груз того, что к переселенцам вот так относятся. Я просто думаю, что я не могу как бы умирать, подвергать свою жизнь опасности,
вот,
когда такое
это мне понятно. Вот это мне понятно, что да, что. Ну, вот у меня есть еще ощущение, поправьте меня, если это не так, что вы просто еще как-то пытаетесь объяснить. Вам действительно страшно. Это то, что я говорила нашему вот гостю сегодняшнему из центра Азов, что просто страшно. Не потому, что он не любит Украину, не потому, что он согласен с тем, что там происходит. Просто страшно за свою собственную жизнь. Но при этом вы еще дополнительно ищете себе какие-то причины, обиды. Не то, что ищете, они с вами действительно случились, и вам просто так проще принимать решение. Правильно же я понимаю?
Да, я согласен с вами. Вот мое решение, что я не готов умирать за Украину. Это все прекрасные, правильные лозунги, но я столкнулся с практикой, что это просто страшно. Извините, меня страшно переселенцам, тем сотням тысяч людей, которые уехали на территорию Украины, если у них никого нет, государство просто помощь мизерна, и ее бросают людей, понимаете?
Спасибо. Кирилл, спасибо вам. Очень хороший звонок, я вам очень за него признательна, честно, искренне. И я к Ольге Мусафировой еще раз обращусь, что я все-таки тоже понимаю, что людей устроить сложно, опять же, по причине вот этого безденежья. Конечно, бедная, конечно, сейчас страна истощена этой войной, правильно, Оль?
Вне сомнения. И то, о чем говорит Кирилл, это правда. Да. Но это только одна часть правды, хотя я сталкивалась. То есть он совершенно прав, когда говорит, есть и бездушное отношение к беженцам. И такое, чего вы сюда приехали, вы здоровые мужчины, вы прячетесь в Киеве в то время, когда ребята из Винницкой, Львовской, Хмельницкой области, которые никогда не жили на Донбассе, берут оружие и идут защищать, собственно говоря, территориальную целостность Украины и ее независимость. И при этом есть и примеры другого порядка, когда тех же беженцев принимают и делятся с ними последними. Великую Отечественную войну.
Да, Оль, да, спасибо. Мы завершаем. Мы, к сожалению, вынуждены вас прервать, но мы поняли все, что все тут сказали. И, к сожалению, этот разговор не закончен. А сегодня прощаемся. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, in other words.